«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Горбовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Порой жизнь бывает с нами жестока, и случай или обстоятельства рождения ограничивают наши возможности. По-разному ведут себя люди в таких ситуациях вызова. Кто-то смиряется и, махнув рукой, говорит: «Ну все, теперь я мало чего могу, если могу вообще». Другие, вроде той лягушки в клинке сметаны, молотят лапками, пока не собьют ее в масло. И тем, и другим на помощь приходят необыкновенные люди, которые заставляют поверить в себя, поддерживают и направляют. Результат может быть не только хорошим, но и отличным, и даже невероятным. Люди с ограниченными возможностями живут, действуют активно и добиваются успехов. Пример тому – прошедший недавно турнир по плаванию для людей с ограниченными возможностями. Сегодня у нас в студии «Радио Спутник» главный тренер Федерации плавания среди людей с ограниченными физическими возможностями Ислам Турдиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ислам Пархатович, я сейчас вспомнил двух замечательных людей, активно, профессионально и результативно занимающихся восстановлением здоровья. Это Валентин Дикуль и Сергей Бубновский. Точнее, я вспомнил не только, чем они занимаются, а как пришли к этому. Один, будучи воздушным гимнастом, упал с высоты и разбился, а другой попал в страшную автомобильную аварию. Оба путем методом проб и ошибок создали свои методики, восстановили собственное здоровье и помогают восстанавливать его другим людям. Вроде бы понятная логическая цепочка. А как вы, молодой, стройный, красивый, кроме плавания, занимающимся водным поло и пауэрлифтингом, решили стать тренером для людей с ограниченными физическими возможностями?
Ну, это еще было в студенческое время. Я тренировал обычных людей, детей, индивидуальные тренировки проводил. И как-то мне записали ребенка, аутиста. Ну, для начала для меня это было, ну, как-то страшно, что ли, брать таких детей. Говорит: «Ну, вы возьмите, может быть, у вас получится». И мой старший тренер, мой наставник, Чесноков Владимир Юрьевич, говорит: «Ты попробуй, я думаю, у тебя все получится». Пришел ребенок на первое занятие, было страшно, но он справился, я справился. Он через какое-то время, ребенок адаптировался к бассейну, ко мне, и у нас появилась некая взаимосвязь. И в сарафанном радио, скорее всего, люди начали говорить: вот есть парень, который занимается с особыми детьми, и начали ко мне обращаться. И уже на каком-то опыте, база уже небольшая была, потихонечку начал развиваться в этой сфере. И что интересно, мне нравится именно вот эти положительные результаты у детей наблюдать. Вот. И вот так вот все дальше продолжается у нас.
Вы сказали аутист. А кто входит еще в категорию ЛВЗ?
Аутисты у нас есть, ребята. Синдром Дауна есть. ДЦП. Также спинобифида. И также разные нарушения опорно-двигательного аппарата.
И как давно вы уже занимаетесь со своими подопечными?
Около 8 лет. Более активно я начал работать последние лет 5. Начинал я с России, в городе Новосибирск, там практиковался. Также изучал, проходил курсы, также проходил лекции у именитых тренеров. Вот, и приехав сюда, начал развиваться у нас здесь, в Кыргызстане. И последние 4 года, находясь здесь, очень хорошо продвигаем и открыли вот первые...
Вот, судя по всему, вы времени зря не теряли, раз дошло дело до соревнований. Это был первый турнир?
Да, это был первый турнир городских соревнований среди людей с ограниченными возможностями. До этого мы проводили внутриклубные соревнования среди детей. Посмотрите, а в этот раз уже были официальные.
А кто мог участвовать?
Все могли участвовать. Ребят, которые у нас занимались, в других бассейнах, то есть желающих было много.
А из других городов приезжали?
С других городов еще не приезжали. Были ребята с Алматы, которые хотели к нам приехать, но, к сожалению, из-за закрытия границ и финансовых возможностей они в этот раз не приехали.
Я знаю, есть 4 вида плавания: кроль, брас, баттерфляй и спина. Все было представлено или только что-то одно?
На этих соревнованиях были представлены на спине, сидя на спине, кролем мы плавали, брасом. Дельфин, к сожалению, для детей очень тяжело. И также для взрослых это все-таки силовой стиль. И там нужно будет, наверное, еще постараться поработать.
Ну да, и там плечевые суставы, двух рук обязательно должны быть задействованы.
Да, да, да. Спина должна быть сильная, руки должны быть сильные.
А сколько человек всего участвовало?
Около 20 человек. Из них 12 детей и 8 взрослых было.
Да, я вот предварили мой вопрос, хотел спросить, каков возраст участников? И есть ли вообще ограничения по возрасту для участия в этих соревнованиях?
Нет, ограничений нету. Есть только ограничения, наверное, до школьного возраста мы не допускали, так как это соревнование уже, именно соревнование, не любительского этапа. Из этого дети будут с 6-7 лет.
А были призы, награды?
Да, были призы, дипломы, награждались медалями. Также у нас были спонсоры, желающие могли прийти и подарить детям подарки. Ну, в принципе, так вот мы и начали развивать эту сферу.
И главное, наверное, для участников были не награды, а сама возможность участвовать в этом празднике. Каковы были эмоции этих необычных пловцов?
До соревнований я замотивировал детей, говорил, вот если вы будете хорошо тренироваться, вы будете выступать на соревнованиях. Это их очень сильно замотивировало, и, наверное, для них было важно, говорит, мы хотим, дети хотели медаль. А взрослые хотели просто поучаствовать на соревнованиях, говорят, ну вот мы хотим, вот просто мы занимаемся уже столько, хотим вот этот драйв почувствовать.
Да, сможем победить.
Да, сможем или не сможем.
А какие трудности были на этапе подготовки к этим соревнованиям? Были ли спонсоры, как вы сказали, помогает ли спорткомитет, мэрии?
Спорткомитет нам помогает. Также президент Федерации Владимир Чесноков нам тоже в этом помогает. У нас есть скидка в бассейне для особых детей. Также НТМАК, РСДЮШОР, НТМАК предоставляет нам возможность тренироваться некоторым детям и бесплатно. Финансово, можно сказать, трудностей таких прям не было.
А сколько тренеров у нас в городе, которые готовят людей к участию в таких соревнованиях? И просто тренеров для людей с ограниченными физическими возможностями?
Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Последний раз вот на соревнованиях показалось, что всего лишь нас двое-трое.
Вы рассказывали о Кате Помилуйко.
Да, это моя ученица, которую я сейчас стараюсь научить всему то, что я знаю. В дальнейшем, может быть, отправлю ее куда-нибудь на повышение квалификации. Вот. А у нее, она очень целеустремленный человек, заинтересована, быстро схватывает, и надеюсь, что в дальнейшем она покажет себя и проявит все свои навыки.
Но все-таки вот кроме навыков, еще какими-то качествами должен обладать такой тренер?
Ну, в первую очередь, наверное, желание, любовь к своей работе. Без этого очень тяжело работать в этой сфере. Если ты не чувствуешь, не хочешь помочь, и чтобы был конечный результат у детей, то лучше не стоит этим заниматься.
Тренер, наверное, должен быть с душой.
Да, тренер должен быть с душой.
А где находится это замечательное место? Как к вам попасть и записаться?
Мы находимся в бассейне «Парус». Это Суворовском училище, микрорайон «Жал». А также я, например, тренирую еще в бассейне «Аквамакс». Там я провожу с самыми маленькими детьми начальную базу обучения.
А «Аквамакс» — это, как сейчас говорят, какая локация?
Где? Локация «Алматинка магистраль». Там мы, это можно сказать, с самого начала, с нуля мы обучаем детей, убираем страх к воде, боязнь, и в дальнейшем мы уже переводим бассейн, пожалуйста, на большой бассейн.
Ислам Фархатович, к вам приходят люди с такими разными болезнями, которые вы перечислили, ДЦП, синдром Дауна, аутисты. В чем сложности и особенности подхода к каждому заболеванию?
Например, если для ДЦП, здесь из-за опорно-двигательного аппарата мы подбираем индивидуальную тренировку, и не каждое упражнение, которое написано в книге, они работают. Сколько книг я прочитал, сколько мы учились в университете, бывали такие моменты, что ни одна книга, ни одно упражнение не подошло для ребенка.
И не отвечало на вопрос.
И не отвечало на вопросы, приходилось подбирать, додумывать самому, методом экспериментов, проб и ошибок. Мы доходили до каких-то определенных результатов.
Вот вы рассказывали, что существует некоторая опасность, отсутствует рефлекс отхаркивания, да, при некоторых заболеваниях.
Да, самосохранение у некоторых, рефлекс отхаркивания. Буквально недавно у меня есть девушка, у которой нету рефлекса отхаркивания, и она захлебнулась. И сию же минуту нужно было оказать первую помощь, что я и сделал. Конечно, она испугалась. Потом, наверное, недели-две она не ходила. Потом мне звонит, говорит, ну все, я готова, говорит. Ты дальше продолжим.
То есть преодолела себя.
Преодолела себя, да.
Я понимаю, что занятия с особенными людьми – дело непростое, а существуют курсы повышения квалификации для тренеров, специальное обучение?
Да. Например, в Кыргызстане нет, у нас сейчас нету, но мы планируем именно от Федерации инвалидного плавания открыть эти курсы для людей. Я надеюсь, уже в осенью мы запустим первый курс. Лично для себя я прохожу повышение квалификации либо онлайн в европейских повышений, либо в московских или санкт-петербургских. Недавно в апреле месяце я ездил на повышение квалификации в физико-технический математический институт на московский, и там есть научная лаборатория спортивной адаптологии. Вот я там проходил повышение квалификации.
И вы говорили, осенью собираетесь еще?
Осенью я планирую поехать в Санкт-Петербург, в университет имени Лесговта, повышение квалификации по адаптивной физической культуре.
А родители в этих занятиях помогают, или это дополнительная сложность? И как сделать так, чтобы они стали помощниками?
Ну, в первую очередь, когда ребенок приходит, мы беседуем с родителями. Какие у них цели, что они хотят от этого всего. В основном все родители говорят, вот мы хотим научиться плавать. Я ему говорю, ну, у вас ребенок не ходит, я бы все-таки акцентировал внимание на то, чтобы он ходил. И в дальнейшем уже плавание, как общеукрепляющее, дополнительно можно внести в тренировочный процесс. И трудности бывают, что даешь домашнее задание родителям, которые должны проводить дома, ну, наверное, процентов 50 не делают. И ты постоянно, и приходится с родителями постоянно беседовать. Наверное, самое тяжелое это с родителями разговаривать, чем с детьми. Потому что с детьми можно наладить контакт, они адаптируются, они, можно сказать, каждый день они меня видят.
А чтобы у родителей появилась ответственность, дисциплина и, можно сказать, так усидчивость и прилежание, это сложнее.
Да, это намного сложнее. Именно с родителями, потому что у них уже свое мировоззрение, устаканено, именно должно быть так. Либо они где-то наслушались людей, где-то, может быть, что-то прочитали, и они говорят, нам нужно именно так. Но на самом деле на практике показывается все по-другому.
Кроме плавания, есть еще адаптивные занятия в тренажерном зале. Это продолжение в параллели или это специальная отдельная программа, не всем подходящая?
Изначально это было как параллель, дополнение к плаванию, так как у нас есть взрослые группы, которые занимаются профессионально уже, можно сказать, в бассейне, и им уже нужно добавлять физическую активность на суше. Здесь мы попробовали в тренажерном зале поработать. На базе повышения квалификации, которое я проходил в Москве, мы решили сделать один небольшой эксперимент в Кыргызстане. Он первый в нашей стране. Мы взяли группу из 10 детей, ну, вне зависимости от возраста. Дети там взрослые были, где-то от 10 лет до 40. И провели эксперимент по упражнениям на увеличение силы, выносливости, координации. И у нас очень появились, ну, результаты очень хорошие.
А есть ли исследования о пользе этой системы, статистика?
Исследования для особых детей нет, для особых людей нет. Для обычных людей, да. Очень много статей написано в той же Бразилии, в Америке, в России, в Германии. А именно для особых детей не проводилось это. Можно сказать, что...
Вот это ваше первое исследование,
да, есть? Да, это первое исследование, которое мы провели, и ее надо дальше развивать, выводить в свет в другие страны. Я думаю, у нас все получится.
Уже несколько лет существует ваша федерация. Как она правильно называется?
Федерация инвалидного плавания.
А, да, именно так. Кто ее открыл и зарегистрировал, и каковы цели федерации?
Зарегистрировали 4 года тому назад наш президент федерации Чесноков Владимир Юрьевич. Его целью было помочь детям именно в адаптации в плавании, вообще в жизни, можно так сказать. И как раз так получилось, что я прилетел. Он был рад, он говорит, я здесь... открыл федерацию. Я очень буду рад, если ты присоединишься в нашу команду. И потихоньку так поехал. Вот мы уже... Нас было всего лишь трое, сейчас нас уже где-то на человек 15.
Ислам Пархатович, вы много лет, ну, конечно, если учесть, что вам сейчас 29, много лет занимались просто плаванием. Поэтому хочу задать несколько вопросов о его пользе. Как меняется тело при плавании вообще?
Ну, в первую очередь, плечевой пояс. И грудная клетка хорошо прям развивается, плечевой пояс. Рост – это, наверное, все-таки уже генетическая предрасположенность, можно сказать. Вот. Мышечная композиция тоже хорошо развивается, особенно в переходном возрасте.
Причем что... без перекачки отдельных частей тела.
Без перекачки, да. Все очень гармонично развивается. И очень важно, что дети в переходном возрасте не становятся забитыми. Именно мышцы не забитые, они более эластичные.
То есть они, мышцы не увеличиваются в объеме, а уплотняются, становятся как корсет.
Да, они могут немножко увеличиться в объеме, но незначительно. Но они функционируют очень хорошо, то есть они на растяжении хорошо работают, нету такой прям зажатости.
А вот, кстати, можно ли вырасти с помощью плавания? Оказывается... у детей, когда есть аэробный вид физических упражнений, увеличивается в крови детей и подростков гормон роста соматотропин. 10-20 раз, оказывается.
Есть такое, но опять же зависит от предрасположенности. Какие были родители, это тоже очень важный факт именно генетического кода.
Ну, если уж говорить о росте, то есть специальная программа, это висы и прыжки.
Да,
с приседания.
Да, да. Вот это... Висы на перекладине, на турнике, да, такое тоже есть. Но практика показывает то, что да, можно в рост дать. Например, у меня родители небольшого роста. Можно сказать, что я выше их.
А как плавание влияет на позвоночник?
Здесь вот такой спорный вопрос. Многие говорят, что плавание помогает при сколиозе, при нарушении осанки. При сколиозе еще не научно не доказано, не проводили исследования. А по нарушению осанки... это все-таки дисбаланс мышц, то плавание очень положительно влияет.
На... Но расслабляет опорные мышцы позвоночника.
Да, очень гармонично начинают развиваться мышцы. Это, опять же, тоже зависит от тренировочного процесса, какие все-таки тренировки были задействованы.
То есть развивается ли пресс, трапециевидная мышца спины?
Да, и мышцы разгибателей спины, сгибатели, также широчайшие мышцы, именно укрепление корсета, это очень важно, особенно в переходном возрасте у детей.
А вот, наверное, вопрос, который интересен большому количеству людей. Как плавание влияет на похудение?
Именно плавание положительно влияет на похудение. Если мы работаем в аэробном режиме, то есть когда мы можем спокойно плавать, и в этот момент мы не устаем, ну, когда у нас там пульс около 100-110, то очень хорошо работает наш организм на жирах.
Вот у меня в шпаргалке написано, что в среднем человек весом 75 килограммов сжигает около 500 калорий в час во время плавания в спокойном темпе, а человек весом 90 килограммов – более 630 калорий. То есть, чем человек тяжелее, тем быстрее он заметит результат.
Да, в зависимости, какой темп и какая скорость у него будет. Если он будет интенсивно работать, то, соответственно, и калорий будет больше сжигаться. Если он будет спокойным, то... где-то, да, примерно около так.
Это так же, как ходить или прогуливаться, или ходить в быстром
да,
темпе.
Да, быстрым темпом, да.
Да еще и дышать по системе Стрельниковой.
Да, также еще есть момент, если температура воды будет немножко ниже, то теплообмен будет намного больше, соответственно, и калорий будет больше сжигаться. Это тоже очень важно.
То есть в холодной воде...
Да, теплообмен намного
легче
больше.
Легче худеть.
Да, легче худеть.
А какие качества развиваются при плавании?
Ну, в первую очередь, например, для детей это дисциплина. Дети очень дисциплинированно становятся не только в бассейне, но и в школе. Очень много родителей говорили об этом.
Выносливость, сила, быстрота, подвижность в суставах.
Да. Ловкость, выносливость, сила, быстрота, да, это важные моменты.
А помните, вы говорили, координация движений?
Например, для особых детей координация движения очень...
И при нормальных.
Да, и при нормальных. Координация, именно вот ловкость, стабилизация тела укрепляется. Координационные упражнения часто делаются на начальных этапах в плавании.
А вот именно для школьников, для нормальных, когнитивные функции улучшаются?
Да, когнитивные функции, если не будет перетренированности. Это тоже очень важно, потому что бывает, что в тренировочном процессе тренера заставляют очень много тренироваться, гоняя детей, что может не положительно влиять на ребенка.
Ну и, наверное, занимаясь в бассейне, ребенок не столкнется с несчастным случаем на воде в будущем. Помните, это был случай такой в Карелии, по-моему, да? Там был пионерлагерь или лагерь отдыха, и вместе с вожатыми, с наставниками поплыли на это озеро, и поднялся небольшой шторм. И там дети занимались в театральных студиях, умели танцевать, читать, но плавать не умели. И достаточно большое количество детей погибло.
Ну, в плавании, в основном всех, кто хорошо плавают, мы рекомендуем, ну, вообще независимость, хорошо ты умеешь, мы не рекомендуем, чтобы далеко заплывать и стараться, например, на озере вдоль берега плавать. И в бассейне тоже очень важно, чтобы было чувство самосохранения.
Важно плавать вдоль озера. Мы к этому еще вернемся. А имеет ли место быть эффект закаливания?
Да. Но, опять же, тоже зависит от температуры, которая была изначально. Практика показывает, что если зимой ребенок приходит в бассейн, и температура воды будет холодная, на первых этапах ребенок будет заболевать. А если мы будем понижать температуру, например, дома, ставить там 34 градуса, и каждую неделю мы будем сбавлять 1 градус и доводить до 28, как в бассейне, то ребенок, да, закалится. Закаливание очень хорошо проходит.
Вы уже упоминали имя руководителя Федерации по плаванию для ЛВЗ Владимира Юрьевича Чеснокова. А я все не могу забыть случай, с ним связанный. Однажды он зашел в один из бассейнов и в камере слежения увидел мальчика, лежащего на дне бассейна. В считанные секунды он оказался там, вытащил мальчика, сделал искусственное дыхание, и оказалось, еще не поздно. Мальчик с тех пор празднует второй день рождения. Слышали эту историю?
Да, это была не моя смена, это была смена моего друга, и они мне сразу же звонят. Ты представляешь, вот такая вот ситуация произошла, что ребенок зашел, и прошло даже буквально 10 минут, как он лежал под водой.
Это я к чему вспомнил. Вы какое-то время работали спасателем, и можете представить, какие манипуляции совершал Владимир Юрьевич, оживляя этого мальчика. А что надо делать в таких случаях? У нас сейчас как раз сезон купания.
Ну, например, если мы находимся на Иссык-Куле, если вы видите, что ребенок тонет, либо взрослый, в первую очередь вы должны понять, сможете ли вы действительно спасти. У вас есть ли на этом, ну, можно сказать так, силы? Если вы не уверены, то, что вы не можете спасти, в этой ситуации лучше позвать кого-нибудь на помощь. Если все-таки вы можете спасти, и у вас есть какие-то неопределенные
навыки,
да, навыки, то при спасении вы вытаскиваете ребенка либо взрослого на сушу, проверяете ему дыхание в первую очередь, вытаскиваете со рта все то, что забилось, может быть, там песок, тина, водоросли. Переворачиваете его на живот и ставите на свое согнутое колено, чтобы вода стекала вниз.
Это в первую очередь?
Да, это в первую очередь. То есть вибрационными движениями мы стараемся, чтобы побыстрее освободить легкие из воды. И дальше мы проверяем уже, как реагирует зрачок на свет, есть ли дыхание, пульс. Вот. Если все это есть, то, в принципе, мы укладываем на бок человека, если он в сознании.
На бок, не на спину?
Нет, не на спину, на бок. Потому что на спину все равно может быть остаточная вода в легких остаться. Если у нас уже человек без сознания, то мы проводим искусственное дыхание.
Я слышал, чтобы правильно транспортировать спасенного и не причинить ему дополнительного ущерба, спасатель должен обладать ватерпольным жимом. А что такое ватерпольный жим?
И когда мы учились на спасателе, нас обучали, что мы работаем либо ногами брасом, либо ногами кролем переменно. Но практика, так как мы тренируемся водным полом, практика показала, что более эффективно это все-таки ватерпольный жим по переменное движение ногами именно лягушкой. То есть правой, левой ногой, и при этом скорость движения не падает. Когда мы работаем ударом в брасе, то скорость движения у нас падает в какой-то определенный период. И мы из-за этого расходуем и свои силы. При ватерпольном жиме у нас вполне достаточно. И скорость увеличивается, и быстрее можем доплыть до суши.
Какие основные правила вообще должен соблюдать купающийся, плавающий и отдыхающий на воде?
Ну, в первую очередь, не заплывать. Если вы не чувствуете под ногами почву, то я не советую. То есть нужно всегда чувствовать, даже если вы хорошо умеете плавать, если вы уверены в себе. Бывает, что из-за температуры воды может схватить судорога. И не только судорога ноги, но и судорога также горла и шеи, где блокируется дыхание.
А вот есть такое природное явление, как разрывное течение или отбойная волна, которую в народе называют тягун. А о нем мало кто слышал, поэтому встреча с ним на море часто кончается трагически. Можете рассказать, что делать, если попадешься?
В этой ситуации очень сложно. Я один раз попал в такую ситуацию.
Да вы что? Где это было?
Это было даже у нас на Иссык-Куле, потому что я был маленький. А мы без присмотра взрослых попали так на озеро. И я прям чувствовал, что меня тянет назад. Из-за того, что я мог плавать, я занырнул под воду поглубже, чтобы именно пройти вот эту волну. Не помню, как я вылез, но было очень тяжело. Все свои силы, все свои навыки собрал и все-таки вышел, как-то победил эту ситуацию. А людям, ну, в первую очередь, не надо, когда у нас поднимаются волны, если вы чувствуете, что вы не умеете плавать, в первую очередь, никогда лучше не заходить. Лучше просто понаблюдать за этой красотой.
Вот, кстати, еще дополнительная информация по этому тягуну или разрывному течению или отбойной волне. На дно не тащит, а уносит далеко от берега. Образуется за считанные минуты, его трудно визуально распознать. В этом и коварство, о котором многие даже не догадываются. Вот, и все думают, что это случится там за буйки далеко уплыть или еще куда-то подальше. Вот недавно трагедия произошла под Анапой. Там 10-летний мальчик стоял по колено в воде. И внезапно тягун потащил его в море. Из-за мощного течения и высокой волны спасти ребенка не удалось. Главная ошибка – это паника и неправильное поведение. Человек, которого потащило в море, начинает усиленно грести к берегу. Вот вы рассказывали, да, поперек волны. Силы быстро теряются, его еще больше относят. Плыть нужно вдоль кромки берега, то есть параллельно, да, буквально там 15-20, ну, максимум вот этот канал 50 метров. Это простое правило, способно спасти жизнь взрослому человеку. Мы в разговоре с вами упомянули такой термин, как ватерпольный жим. А вы занимаетесь еще и этим видом спорта, водным поло. Можете его порекомендовать? Чем он хорош для взрослых и детей?
Ну, ватерпольный жим очень хорошо помогает держаться на воде. То есть это, наверное, один из лучших, когда вы можете держаться на воде в пространстве.
А, Ислам, извините, в данном случае я спрошу о водном поло, как в целом, как о виде спорта.
На водное поло я пришел уже, будучи тренером, к Леониду Юрьевичу, нашему главному тренеру по водному полу в бассейне «Парус».
Шибаршову.
Да, Шибаршову. Шибаршову. Он говорит, ну, у тебя есть все задатки пловца, давай попробуем. Начал вначале любительски. Было очень тяжело справляться с мячом, потому что для меня это было первый раз. Я говорю, у меня руки маленькие. Я говорю, не могу взять мяч. Он говорит, ничего, у тебя все получится. Ноги, так как у меня уже был опыт в плавании, я поставил их быстро, в течение, наверное, месяца-двух. И буквально через месяца четыре мы поехали на дружеский турнир в Казахстан. Именно среди, можно сказать, пенсионеров.
Ветеранов.
Вот, ветеранов, да. Я уже считаюсь, оказывается, ветераном. Вот, мы поехали на дружеский турнир, и, в принципе, неплохо себя там показал. Сказали, вот, все, приезжайте еще раз. И так и заинтересовался, опять же, то, что мне предложили, ну, поучаствовать на соревнованиях, это меня замотивировало не просто затренироваться, а именно поучаствовать. И по сей день я увлекаюсь этим видом спорта, но уже в любительском.
Ну, вот это ваше субъективное, так сказать, впечатление. А вот как спортсмен, как тренер, как вы можете объяснить и охарактеризовать, чем хорошо водное поло для детей и взрослых?
Командная игра, именно отношение людей друг к другу, людей друг к другу, это очень важно. Стрессоустойчивость хорошо вырабатывается, так как бывает, что и проигрыши появляются, и не попадание в ворота. Физические качества очень хорошо повышается выносливость.
То есть это силовой вид спорта?
Силовой вид спорта. Координация очень хорошо появляется. То есть работа в пространстве, мужичок, наверное, на максимум работает. Что голова в 360 градусов. Постоянно нужно следить за полем.
Возможность
воде.
Видеть поле.
Да, обязательно. Силовые, функциональные возможности. Вот. Ну и взаимоотношения именно командные. Это очень важно.
У нас в городе есть единственная секция по водному полу, детская. Да? Где это все происходит и как записаться?
Да, в нашем бассейне. В бассейне «Парус», микрорайон «Жал», Суворовском училище. Там находится наша федерация и водного пола, и инвалидного спорта. Вот. В дальнейшем мы практиковали даже для особых детей водное поло. Именно вот этот игровой момент, чтобы поднять гормон счастья, можно так сказать, тоже хорошо показал результат.
Ислам Пархатович, у нас осталось еще немного времени, и зная то, что вы занимались пауэрлифтингом, задам несколько вопросов по этому виду спорта. Пользуясь, так сказать, случаем, раз уж нам зашел такой спортсмен, специалист широкого профиля. Вот существует несколько отличий пауэрлифтинга от тяжелой атлетики. Чем вот отличается
ну, в пауэрлифтинге это силовое троеборье, куда входит становая тяга, жим лежа на горизонтальной скамье и присед на штанги на плечах.
И техника выполнения тоже разная.
Да, техника выполнения разная.
А возрастные ограничения, если сравнивать тяжелую атлетику и пауэрлифтинг?
Рекомендуется все-таки это силовой вид спорта с подниманием тяжести. Все-таки рекомендую заниматься после переходного возраста, когда уже рост остановился в своем развитии. Как это может все-таки плохо сказаться на позвоночнике, так как есть компрессионное давление на него. И лучше заниматься уже где-то так с 18-20.
А если говорить о стандартах, тяжелая атлетика считается более сложным видом спорта?
Я считаю, да. Все-таки сложно координационным там. И тем более это олимпийский вид спорта.
А пауэрлифтинг нет?
Пауэрлифтинг нет, он не олимпийский вид спорта, но сейчас идет разговор о том, чтобы его внести. Я думаю, все-таки дойдет до этого. Будет очень круто. Это тоже интересный вид спорта. Драйвовый, можно сказать.
А если говорить об оборудовании?
Ну, оборудование штанги. Становое и присед у нас обязательно. Это штанга.
Но пауэрлифтеры поднимают более тяжелые веса, и, соответственно, места на грифе должно хватить даже для самого большого веса, наверное.
Да, есть штанги разного размера, и, в принципе, хватает. Так как блины бывают и по 50 килограммов, в принципе, штанги хватает для того, чтобы повесить такие большие веса.
Ислам Пархатович, спасибо вам за столь многосторонние спортивные консультации. Здоровья и дальнейших успехов вашим подопечным в жизни и на соревнованиях.
Вам спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда». В рубрике «Необычные люди» с вами были главный тренер Федерации плавания среди людей с ограниченными физическими возможностями Ислам Турдиев и я, Владимир Крабовой. До свидания.
Интересные события, необычные люди и полезная информация в передаче «Городская среда». Каждую неделю на радио «Спутник Кыргызстан».